Если добрый дядя Эля сердце чувствовал веселье, сердце чувствовал веселье дядя Эля. Он снимал свой сюртучонка, одевал на лоб копчонку, вызывал к себе тогда он скрипачей. И скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-кали, скрипачи. Скрипачи пили-лили-лили, скрипачи пили-кали, скрипачи пили-лили-лили, скрипачи.
Стакан. Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его средних лет, дамочка Мария Васильевна Блохина, на 40-й день небольшой пикничок устроила. Ну и меня пригласила. «Приходите, — говорит, — помянуть дорогого покойника, чем Бог послал. Курей и жареных утей у нас, — говорит, — не будет. А паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно. Вволю даже мочь с собой домой брать». Я говорю, в чае хоть интерес небольшой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился. И даже бесплатно потолок побелил. Ну, говорит, приходить, тем более. В четверг я и пошел. А народу приперлось множество. Родственники всякие, деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина, со стоячим кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножиком и кушает. А я выкушал один стакан чаю, и неохота мне больше. Ну, душа, знаете, не принимает. Да и вообще, чаишка неважная, надо сказать, швабры малость отдает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону. Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я приборы кокнул. Об ручку. Угу. А стакашек, будто он проклят, возьми и трещину дай. Ну, я думал, не заметят. Заметили дьяволы. Вдова отвечает. Никак, батюшка, стакан тюкнули. Я говорю, пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится. А деверь нажрался арбуза, отвечает. То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают. А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается. Это, говорит, чистое разорение в хозяйстве стаканы бить. Это, говорит, один стакан тюкнет, другой крантик у самовара начисто оторвет, третий салфетку в карман сунет. Это что ж будет такое, а? А деверь, паразит, отвечает. А в чем, говорит, речь? Таким, говорит, гостям прямо морды надо арбузом разбивать. Ничего я на это не ответил, только побледнел ужасно и говорю... Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям три стакана и одну кружку разбить, и то мало. Ну, тут шум, конечно, поднялся, грохот. Деверь наибольше других колбасился. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился, не знаю. И вдова тоже трясется мелко от ярости. У меня, говорит, привычки такой нету швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите? Маляр, говорит, Иван Антонович, в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов. Я, говорит, щучий сын, не оставлю вас так после этого. Ну, ничего, я на это не ответил, только говорю, тьфу на вас, на всех, и на деверя, говорю, тьфу. И поскорее вышел. Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной. Являюсь и удивляюсь. Нарсудья дело рассматривает и говорит, нынче, говорят, все суды такими делами закрючены. А тут еще и не угодно ли. Платите, говорит, этой гражданке 2 гривны и очищайте воздух в камере. Я говорю, я платить не отказываюсь. А только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа. Вдова говорит, подавись этим стаканом, бери его. На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в 3 местах треснувший. Ничего я на это не сказал, только говорю. Передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю. Потому, действительно, когда характер мой задет, я могу до трибунала дойти.
Луч луны упал на ваш портрет. Милый друг, давно забытый след, я в головах портовые.
Лимонад. Я, конечно, человек не пьющий, но ежели другой раз я выпью, то мало так, приличия ради или славную компанию поддержать. Больше как две бутылки мне в раз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз помню, в день своего бывшего ангела я четверть выкушал. Ну, это было в молодые крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось, и в голове мелькали разные мысли. А теперь старею, да. Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын давеча, осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал. «У вас, — говорит, — полная девальвация. Где, — говорит, — печень, где мочевой пузырь, распознать, — говорит, — нет никакой возможности. Очень, — говорит, — вы сносились. Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему. Дай, — думаю, — сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь». Врач никакой девальвации не нашел, нет. Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, говорит, вполне порядочный, не протекает. А что касается сердца, так оно очень еще отличное, даже, говорит, шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться. А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю, я человек еще молодой. Мне только-только в начале НЭПа 43 года стукнуло, может сказать, в полном расцвете силы и здоровья. И сердце в груди широкое, и пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться, надо, думаю, в самом деле пить бросить. Взял и бросил. Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В 5 часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую. Покушал суп, начал вареное мясо кушать. Охота выпить. Заместо, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче. Нарзану или же лимонаду. Зову. Я ей говорю, который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду. Приносит, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе, в графине. Наливаю в стопку. Пью я эту стопку. Чувствую, кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт? Налил остатки, самая настоящая водка. «Неси, — кричу, — еще!» «Вот, — думаю, — поперла!» «Приносит еще?» «Попробовал еще?» Никакого сомнения не осталось. Самое натуральное. После, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал. Я говорю, лимонаду просил. «А ты что носишь, куриная твоя голова?» А тот говорит, «Так что это у нас завсегда лимонадом зовется?» Вполне законное слово. Еще с прежних времен. А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим. Потребителя нету. Неси, говорю, еще последнюю. Вот так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится, жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.
Уставами сердце полено, и оно не слепно. Никто не поверит. Печаль очень жаль. Очень
воры. Что-то, граждане, воров нынче развелось. Кругом пруд без разбора. Человека сейчас прямо не найти, у которого ничего не сперли. У меня вот тоже недавно чемоданчик уперли. Да, не доезжая Жмеринки. И что, например, с этим социальным бедствием делать? Руки, что ли, ворам отрывать? О, говорят, в Финляндии в прежнее время ворам руки отрезали. Проворуется, скажем, какой-нибудь ихний финский товарищ, сейчас ему чик, и ходи, сукин сын без рук. Ну, зато и люди там пошли положительные. Там, говорят, квартиры можно даже не закрывать. А если, например, на улице гражданин бумажник обронит, так и бумажника не возьмут, а положат на видную тумбу, и пущай он лежит до скончания века. Вот дураки-то, а? Ну, деньги-то из бумажника, небось, возьмут. Это уж не может быть того, чтоб не взяли. Тут не только руки отрезай, тут головы начисто оттяпывай, и то, пожалуй, не поможет. Ну, да деньги дело нажитое, бумажник остался, и то мерси. Вот у меня, не доезжая Жмеринки, чемоданчик свистнули. Так действительно начисто. Со всеми потрохами. Ручки от чемодана и той не оставили. Мочалка была в чемодане, пятачок ей цена. И мочалку. Ну, на что им, чертям, мочалка? Ведь бросят же подлецы. Так нет, с мочалкой и сперли. А главное, присаживается ко мне вечером в поезде какой-то гражданин. Вы, говорит, будьте добры, осторожнее тут ездите. Тут, говорит, воры очень отчаянные, кидаются прямо на пассажиров. Это, говорю, меня не пугает. Я, говорю, завсегда ухом на чемодан ложусь, услышу. А он говорит, да дело-то не в ухе. Тут, говорит, такие ловкачи сапоги у людей сымают, не то что ухо. Сапоги, говорю, опять же у меня русские с длинными глинищами не сымут. Ну, говорит, вас к черту, мое дело предупредить, а вы там как хотите. Ну, на этом я и задремал. Вдруг, не доезжая Жмеринки, кто-то в темноте как дернет меня за ногу. Чуть ей-богу не оторвал. Я как вскочу, как хлопну вора по плечу. А он как сиганет в сторону. Я за ним с верхней полки, а бежать не могу. Потому сапог наполовину сдернут, нога в голенище болтаться. Поднял крик, всполошился весь вагон. «Что?» – спрашивают. «Сапоги, говорю, граждане чуть не слимонили». Стал натягивать сапоги, гляжу, чемодана нету. Снова крик поднял, обыскал всех пассажиров, нету чемодана. Вор-то, оказывается, нарочно меня за ногу дернул, чтоб я башку с чемодана снял. На большой станции пошел в особый отдел заявлять. Ну, посочувствовали там, записали. Я говорю, если поймаете, рвите у него к чертям руки. Смеются. Ладно, говорят, оторвем. Только карандаш на место положите. И действительно... Как это случилось, прямо не знаю. А только взял и со стола ихний чернильный карандаш и в карман сунул. А агент говорит, у нас, говорит, даром, что особый отдел. А в короткое время пассажиры весь прибор разворовали. Один сукин сын чернильницу унес с чернилами. Ну, извинился я за карандаш и вышел. Да уж, думаю, у нас начать руки отрезать, так тут до черта инвалидов будет. Себе дороже. А, впрочем, что-нибудь надо придумать против этого бедствия. Хотя у нас имеется такая смелая мысль. Жизнь с каждым годом улучшается, и в скором времени, может быть, совсем улучшится. И тогда, может быть, и воров не будет. Вот этим самым и проблема разрешится. Подождем.